Здравствуйте, дорогие читатели журнала «Фома». Сейчас вы услышите очередной выпуск подкаста «Райсовет», в котором мы рассуждаем о самом главном. Видеоверсии разговоров смотрите на всех видеохостингах. Приятного прослушивания.
Константин, а вот возможность или идея подарить человеку бессмертие для ученого стоит? Это вопрос, который как-то в сознании ученого может или должен возникнуть, как вам кажется?
Я не могу говорить за всех ученых, я могу говорить с точки зрения биолога. И для биологии, а биология — это всегда эволюция, бессмертие бессмысленно, его не может быть. То есть вся эволюция, все возникновение разнообразия жизни на Земле, оно связано как раз со смертью, потому что должна происходить некая смена поколений, и во время смены поколений происходит отбор, иногда очень жесткий, но всегда связанный со смертью, для того, чтобы новые поколения оказывались более приспособленные к новым условиям, которые непредсказуемы, и поэтому то, что хорошо сейчас, наверняка не будет хорошо потом, особенно если это потом, это тысячелетия, десятки тысячелетий или миллионы лет. Вот, поэтому с точки зрения ученого бесконечна и бессмертна жизнь. Вся жизнь, которая есть на планете, все разнообразие, которое мы видим и не видим, оно происходит из единого корня. Вопрос о том, откуда появился этот корень, это уже была клетка, да, которая, ну, довольно развитая. Вот, непонятен. Но, в общем-то, все разнообразие жизни, видимое сейчас, это результат переписывания некого текста генетического, и это переписывание происходит с ошибками. Эти ошибки или нарушают функцию организма, или дают какие-то новые возможности, которые организм потом эксплуатирует в новой нише. Ну и за счет этого становится более многочисленным. Вот, поэтому мы все бессмертны в том смысле, что каждый из нас, любой из присутствующих здесь и не присутствующих здесь, живших, когда бы то ни было на планете, по прямой линии связан вот с этим общим предком всего живого. Если бы хоть в какой-то момент времени, а речь идет о нескольких миллиардах лет, эта линия, ведущая к нам с вами, прервалась, то нас бы здесь не было. Вот. А физическое бессмертие конкретного человека, я думаю, оно, ну, это не научная тема, это тема скорее фантастики.
Так, отец Павел, а вот для богословия, для религиозного мировоззрения бессмертие — это ваша тема, это ваша категория?
Нет.
Так.
Потому что если говорить о богословском дискурсе, то здесь будет несколько принципиально иных вводных, чем в научном. И первым будет, конечно, существование Бога. Бога как источника того бытия, в котором мы существуем, источник появления человека как отражение божественного. И, соответственно, все будет вращаться вокруг этого. И вторая вводная — это то, что человек создан не для смерти, а для жизни. Вот. И это сильно очень всю картину будет сильно менять. Потому что мы не говорим о том, что даже в раю человек был создан изначально бессмертным. У святых отцов есть четкий взгляд, что человек находился как бы посередине между смертью и бессмертием. То есть он потенциально мог бы жить очень и очень долго, если бы питался от плодов древа жизни и не нарушал запрет не вкушать от древа познания добра и зла. А значило ли это, что это было бы бессмертием таким вот бесконечно протяженным или нет, мы не знаем. Во-первых, не знаем, потому что этого не произошло, и, скорее всего, это случилось достаточно быстро, да? Есть мнение, что грехопадение, ну, произошло, ну, еще в каком-то очень близком расстоянии после самого творения. Вот. И отчасти некоторые отцы оправдывают именно этим столь инфантильное поведение Адама и по отношению к Еве, и по отношению к заповеди, что, ну, условно говоря, это некий образ подросткового поведения, больше похож на такое Интересно. Поведение, чем на поведение уже зрелого, ответственного, опытного в каких-то вот таких искушениях человека. Вот поэтому, да, конечно, это несколько иная картина, да.
А вот у нас с отцом Павлом уже несколько раз в рамках проекта «Райсовет» были беседы с учеными, естественниками на разные темы. И вот один из наших собеседников такую мысль предложил, что вообще нужно понять, что мы с вами просто некие контейнеры для передачи биологической информации дальше. Это отчасти сочетается с тем, что вы сказали. А если так на это просто по-человечески посмотреть, а не какая-то ли это такая очень пессимистическая картина жизни человека, самого себя возникает? Вот что вы об этом думаете? Как человек, который тоже профессионально занимается биологией.
Давайте приведем такой мысленный эксперимент. Человек, осознающий себя человек, цивилизованный человек, существует на планете десятки тысяч лет. На самом деле, может быть, даже меньше. В сущности, наверное, цивилизация в полном смысле этого слова возникла, наверное, вместе с доместификацией растений и животных, и переходом к городской культуре и так далее и тому подобное. Вот. Представим, что людей нет. Вот планета есть, людей нету, но жизнь будет на ней существовать. Да. В некотором смысле жизнь будет даже чувствовать себя лучше, по крайней мере, некоторые ее представители, большинство в сущности. Вот. И вся эта жизнь, будучи результатом исторического процесса переписывания какого-то текста и накопления в нем изменений, наследуемых, и получения преимуществ носителям тех изменений, которые почему-то более приспособлены к чему? К размножению, она существует, на мой взгляд, безусловно, исключительно ради того, чтобы жить. Жизнь существует вообще. Вот можно на жизнь посмотреть как некий цельный феномен, а вот разбиение ее на различные роды, отряды, виды, особи — это уже как бы деталь. Вот жизнь существует, чтобы жить. А единственный способ жить — это передать информацию о себе своему потомству. И это уж совсем не христианская точка зрения, попытаться сделать так, чтобы твое потомство получило преимущество относительно других особей. Твоего вида или другого вида. Вот. Это такой капитализм. Но только капитализм жизни, а жизнь, еще раз, это процесс, который существует за счет внешнего источника энергии. Это процесс, который не может существовать без дополнительной энергии. Вот. И вот, как ни странно, борьба за место под солнцем, поскольку солнце — это единственный в сущности источник энергии для жизни, это и есть смысл жизни вне человека. Я не знаю, вызывает ли у вас это какие-то чувства неприятия.
А вот мы сейчас спросим отца Павла.
Поскольку там мы не говорим о душе и о смысле, то весь смысл всего остального живого, кроме нас с вами, это жить. Вот. В случае людей мы, наверное, не единственные, но в наибольшей степени обладающую способностью осознавать самое себя, представитель живого. И, возможно, вот эта способность, которая дает нам преимущество, чтобы жить, мы за последние 10 тысяч лет уничтожили огромное количество других живых форм, и, в общем, всю Землю под себя так как-то...
Отформатировали.
Отформатировали, да. То есть всякие динозавры и прочее сейчас просто кончат, отдыхают. В этом смысле мы успешны как форма жизни. Ну, является ли это, в таком аллегорическом смысле, результатом грехопадения или еще чего-то такого? Но вот способность осознавать самое себя позволила нам это сделать, но, к сожалению, или к счастью, привела еще к необходимости задаваться вопросом о смысле нашего существования. Вот так получилось. Это может быть вообще побочный продукт.
Интересно.
А вот я просто хотел немножко уточнить. У Константина мне очень близка ваша мысль о том, что происходит некое постоянное развитие этого текста. А можем ли мы изнутри самого этого текста предположить, куда он должен развиваться дальше? Есть ли у нас какие-то основания для этого? Если мы говорим о человеке, что человек сейчас стал доминирующей фигурой вот во всем этом огромном пространстве жизни, а можем ли мы изнутри посмотреть именно с точки зрения биологии, с точки зрения вашей профессиональной деятельности, куда эта тенденция, она все-таки направлена? Я просто поясню немножко свой вопрос, что есть же трансгуманизм, есть постгуманизм, да, который утверждает, совершенно неправильно понимая слова Ницше, то, что человек есть то, что следует превзойти, что человек — это какое-то, ну, мягко говоря, не очень, недостаточно совершенное существо, которое в какой-то момент настолько будет преодолен, в том числе и благодаря технологиям, в том числе генного инженеринга, да, как правильно сказать, инженеринга, да, вот, что от человека в том виде, как мы его сегодня знаем, там уже не останется практически ничего. Это будет какое-то совершенно другое существо. Вот такой взгляд — это выдавание желаемого за действительное, за действительность. Это просто некие такие фантазмы идеологизированные. Либо на самом деле мы можем из вот этого генетического сложного древа предположить, что да, действительно, человек, в общем-то, не является вершиной творения.
Ну, здесь много всяких вопросов. Значит, я начну с конца по поводу вершины творения. Вершина творения человек — это, ну, это его положение, ну, в ряде религий, в частности, в христианстве. Он же рассматривается как вершина, но не во всех. И это совпадает с викторианским, например, таким взглядом, когда обычно не просто человек, а белый мужчина является венцом творения. Да, ведь? Угу. Собственно, у Дарвина так это нарисовано на дереве жизни. Но с точки зрения идеи жизни ради жизни и возникновения из общего корня, мы все, кто живет сейчас, вершина творения, потому что мы дожили до этого состояния. Любая бактерия, которая находится здесь, внутри нас или вокруг нас, или в земле, или где угодно, и любой другой, мельчайшая такая корпускула, они все равно связаны непрерывной цепью делений с источником жизни, который был, собственно, первым. Называется он удивительным образом Люка, но это не библейский Люка, а по-английски это Last Universal Common Ancestor, последний общий предок всего живого. Mm. В этом смысле все, что живет сейчас, венец творения, потому что все, кто не венцы, они просто умерли. Да? И сложно, то есть мы с вами обладаем способностью, сидя друг с другом, обсуждать это, ну, потому что у нас есть соответствующие инструменты. Вот. Другие этого делать не могут, но зато они плавают, летают и делают все остальные вещи такие, и не чувствуют себя чуть хуже. И на самом деле сложно сказать, что они проще нас устроены или обладают меньшим каким-то биохимическим или приспособленческим, это нехорошее слово, потенциалом и так далее и тому подобное. Вот. Что касается... По поводу трансгуманизма я его совсем не одобряю, я бы даже сказал, не приемлю. Но точка зрения, что человек есть некое такое переходное звено для чего-то еще, она существует давно. Знаете, вот люди моего поколения и, так скажем так, мои происходящие из такой, ну, интеллигенции, все, у нас была такая книга, на которую все молились, это Стругацкий, «Понедельник начинается в субботу» был, да, и там тоже было, там много было всяких парадоксов, и там был один из людей, героев в этом институте чародейства и волшебства, который, например, отрицал человека как конечную цель эволюции, а говорил, что цель эволюции, на самом деле, идеал вообще всего на свете, это рюмка коньяка с лимоном, а человек нужен для того, чтобы вот эту самую рюмку создать. Вот. Но мы не можем, на мой взгляд, и никто не может предсказать изменения условий внешней среды на хоть сколько-нибудь длительный срок. И так как мы не можем этого сделать, но мы сейчас с вами живем вот в условиях существенных климатических изменений. Можно там думать про что они происходят по той или другой причине, но то, что они происходят, это так. Вот. А такого рода изменения, катаклизменные для большинства форм жизни, происходят не с завидной регулярностью, они просто происходят всегда, но они непредсказуемы. Ледниковые или периоды, астероиды и т.д. и т.п. И так как их предсказать невозможно, то и сделать что-то наперед тоже нельзя. Один из таких, ну, экономических, что ли, аналогов это биржа ценных бумаг. Если бы кто-то, не имея инсайдерской информации, знал о том, как будет себя вести биржа, то он бы ломанулся закупать или продавать те или другие бумаги, и за ним бы побежали все, и биржа бы просто рухнула. Вот, биржа работает только потому, что есть неопределенность, ну, честная биржа. И биржа жизни честная, и она самая честная, потому что цена ошибки в ней смерть. И поэтому она работает. И в общем, я не думаю, что мы при самом каком угодно развитии науки мы сможем предсказывать будущее на достаточно длинный срок, чтобы приделывать себе необходимые конечности, металлические или какие-то еще, или антенны, и быть готовым к тому, что вдруг произойдет. Этого быть не может. Вот. Более того, я считаю, что с точки зрения, по крайней мере, биологической приспособленности, на этот счет есть совершенно объективные данные. Мы как вид, как организм, как особи какого-то вида становимся менее приспособленными. Вот. Но вот я здесь...
С течением времени, в смысле, да?
С развитием цивилизации, потому что цивилизация дает нам костыль, цивилизация, религия, культура, все это дает нам такой костыль, который позволяет нам уйти от честного отбора. Вот я сижу сейчас с вами, у меня минус 11 зрения, я вас вижу. Это же тоже почти что трансгуманизм. Ставят очки.
И ну, таких, все-таки таких... скорее технология.
Ну, как? И одежда.
Технология не предполагает ваши существенные изменения.
Ну, а что значит технология? Вот эта технология позволяет мне быть более-менее функционирующим человеком.
Да, она вас адаптирует.
Потому что в отсутствии такой технологии меня бы здесь просто не было. В отсутствии технологий типа антибиотиков или еще чего-нибудь такого, 9 десятых ныне живущих людей сейчас бы не существовало, потому что еще 150 лет назад 9 из 10 детей рожденных умирало.
Много тем вот вытекает из того, о чем мы сейчас говорим. Я пытаюсь всех не забыть. И вот сейчас хочу, значит, Павел, вас спросить. Вот у Константина прозвучала эта мысль, что, если я так правильно ее услышал, смысл жизни, самой жизни, в такой биологической перспективе, жизнь жительствует, живет, чтобы самовоспроизводиться. И если мы сюда не добавляем философии, метафизики, религии, то вот иного ответа на вопрос о смысле жизни у нас нет. И была мысль у вас, что вообще-то смысл для вот нынешнего там, поколения существующих особей человеческого вида, чтобы следующие были более приспособленными, более выживающими, более успешными в социальной, в биологической среде. И вы сказали, что это, в общем-то, не очень как бы христианский подход. А мне вот интересно у отца Павла спросить,
можно,
действительно
можно
это не христианский подход?
Можно я чуть-чуть добавлю сюда. Значит, это я не хочу звучать как такой, знаете, социальный дарвинист.
И ни в коем случае так и это не звучит.
Жизнь вообще это так. Я выделил людей как вид, как некий вид животных, млекопитающих, хордовых, позвоночных, как угодно, наделенных какой-то в исключительной степени определенной способностью, которой у других нет. Это позволило нам создать культуру, и поэтому смысл жизни может быть в том, чтобы через культуру влиять на другие поколения. И это, кстати, способ продлить жизнь. То есть Достоевский, наверное, жив больше, чем многие из наших соотечественников.
Хотя я это в ваших словах слышу, и как раз-таки мне очень интересно тоже об этом будет поговорить, потому что, ну, точно совершенно в ваших словах никакого, ни такого сальдарвинизма, ни какого-то... позитивизма грубого нет.
Ну, слава богу, просто я не хочу быть неправильно понятым, сказать, что все должны только размножаться и убивать своих сородичей.
Это у вас
так
абсолютно прозвучало, и я намеренно сейчас вот ставлю вопрос отцу Павлу в качестве такого мысленного эксперимента, выношу за скобки вот религиозное, метафизическое, и оставляю такой, может быть, огрубленный тезис, как то, что действительно, казалось бы, плохо сочетается с христианским мировоззрением. А с другой стороны, есть такое предположение, когда люди на религию смотрят со стороны, что вот религиозный человек, он смысл жизни вынес куда-то в некое постсмертное будущее. Вот там что-то будет, а жизнь нужно подготовиться, и как бы самого смысла в этой жизни как будто бы нет, кроме как подготовки. Но разве вот жить здесь и сейчас...
Да нет, конечно.
Это вот
да, конечно
противоречит
же
христианскому
мировоззрению? Конечно же нет. Я вообще не вижу в том, что сказал Константин, какого-то антихристианство или там чего-то радикально отличающегося именно от христианского подхода. Почему? Потому что источник жизни с точки зрения богословия – Бог. Соответственно, все, что существует, оно существует благодаря тому, что Бог этого хочет, он создает соответствующие условия, и он это поддерживает. И, соответственно, смысл жизни – в общем-то, не может быть вне положен по отношению к самой жизни. Мы не можем сказать, что мы живем здесь только для того, чтобы потом эту жизнь как бы стряхнуть с себя и сказать, фух, ну, наконец-таки отмучился.
Это и исключительно, предъявить Богу вот результат.
Да, это исключительно все-таки такая платоническое или неоплатоническое видение, в первую очередь, человека, да, шома-сима, да, человек, тело, темница души. Вот мы сидим в этой жуткой, страшной сжатости, ограниченности, и для того, чтобы в какой-то момент все это выбросить. Нет, ничего подобного. И самое, в общем-то, главное подтверждение этого, как ни странно, это воплощение Христова. Это то, что Бог захотел не просто прикоснуться к этому миру через, так скажем, преодоление вот этой трансцендентности, он сам захотел стать человеком. Не в виде кажимости, да, не в виде чего-то такого, как учили докеты, призрачности воплощения, а совершенно реально. И причем, что самое главное, я думаю, здесь опять-таки возвращаемся к мысли Константина, что бессмертие смысла не имеет. А он захотел стать человеком, которого можно убить. Он захотел войти вот в это, ну, не побоюсь сказать, таинство смерти. Он захотел войти в смертность, да? Вот, и это, на мой взгляд, очень сильное подтверждение того, что сама по себе жизнь в том виде, в котором мы имеем ее здесь и сейчас, она самоценна. В ней есть глубочайший смысл, который видим не только мы, но и с точки зрения того, кто это все бытие создал, с точки зрения Бога.
А вот у христианских апологетов такой троп встречается, такой ход риторический, что... кажется, что на человеке эволюция как бы завершила свое действие. Вот мы не видим уже много-много там, веков какого-то существенного изменения. И это ведет к тому, что подтверждается мысль Библии о том, что вот человек венец творения, ради него все создано. Я спрошу вас об этом обязательно. Я хочу сначала просто отец Павел вот именно прокомментировал это с точки зрения некого аргумента, да, который верующие предъявляют для защиты, да, да, Библии.
Вот смотрите, у Василия Великого, одного из крупнейших богословов, абсолютного авторитета для всей церкви восточной и западной, есть такая мысль, что а человек призван был стать для всего тварного мира тем, кем по отношению к нему был Бог. То есть выстраивается определенная такая иерархия. Человек подтягивается к Богу, и на этом строится вся христианская сотериология. Она не говорит о том, что человек — это некий предел, вот мы живем, и все. Нет, он говорит, что смысл нашего посмертного, ну, даже неправильный смысл нашего, нашей жизни после воскресения, которая, опять-таки, будет в теле, заключается в том, что мы будем бесконечно приближаться к божественному состоянию. Вот это убожение, да, деисис, да, да, вот. Но при этом мы не просто сами по себе поднимаемся, мы должны за собой тянуть и весь тварный мир. И мои отношения с моими любимыми котиками, они были бы невозможны, если бы я в каком-то смысле для них не был тем, кем является Господь Бог для меня. И вот в этом, мне кажется, мне видится очень большая красота какая-то, ну, не знаю, про правильность жизни, что жизнь, она не просто бесконечное конкурирование ради того, чтобы просто выжить, но и имеет какую-то нацеленность на бесконечное совершенствование того, что мы есть на сегодняшний день. А насчет того, что эволюция остановилась, слушайте, ну, это же вопрос времени, насколько мы понимаем, как работает время на больших отрезках. Может быть, мы смотрим очень узко, поэтому не видим никаких существенных изменений. Если мы расширим горизонт нашего взгляда, там, например, в 1000 раз, может быть, картина очень сильно изменится.
Ну, кстати, та мысль, которую я привел, я встречал у отца Василия Зиньковского в его книге «Основы христианской философии». Это 60-е годы 20 века. То есть вот человек смотрел на тот уровень науки, который был тогда. Ну вот теперь я к вам хочу слово передать, чтобы вы среагировали на вот этот троп христианских апологетов.
Я сначала хотел бы вот по поводу любви к ближним и неближним. Интересно, что, ну, я не знаю, кто вот этот отец святой Василий, к которому вы апеллировали, но у Дарвина в «Происхождении человека» есть совершенно потрясшая меня фраза. Вообще Дарвина, по-моему, можно читать, наверное, это, ну, для, странно сказать, что это для биологов Евангелия, но тем не менее это основополагающий текст, безусловно, просто потому что у человека были какие-то удивительные прозрения. Вот Дарвин, рассуждая о том, как возник человек как вид, использует термин «симпатия». Симпатия как то, что ищет в виде рефлекса любой человек, симпатия ближних. То есть наше поведение формируется симпатией, а через то любовью. Да, что мы хотим нравиться. Это просто в нас заложено, и это определяет многое, что с нами происходит. У него в конце этой книги есть некие рассуждения о будущем, и он описывает там такое какое-то странное, очень, конечно, неясное будущее, где он говорит, что, наверное, на какой-то стадии это чувство любви должно распространиться к представителям не только своего вида, но и другим видам, за которые мы становимся ответственными. Mm-hmm. Я не знаю, вот это его собственная идея, он почерпнул из каких-то богословских текстов.
Мы в ответе за тех, кого приручили.
Ну, даже не приручили. Нет, еще раз. Начнем с того, что все это, конечно, очень благостное видение, но по факту все не так. Еще раз. Человек является крупнейшим после падения астероида в Юкатане фактором уничтожения огромного количества видов. Поэтому мы котиков можем гладить, и параллельно с этим делать еще массу всяких вещей, которые в планетарном масштабе наносят невосполнимый урон. Вот, по поводу того, что человек прекратил эволюционировать. Мне кажется, лучше бы, я с большой симпатией, пониманием и так далее отношусь к различным богословским аргументам, и они мне близки во многом. Ну, потому что я уже в том возрасте, когда начинаешь думать о том, что будет потом и для чего все это было. Но мне кажется, что не надо упрощать и примитивизировать весь этот дискурс, используя аргументы из области, в которой, как правило, человек, который про них говорит, ничего не понимает. Потому что действительно, как вы сказали, если речь идет о цивилизованном человеке, это всего лишь 10 тысяч лет. 10 тысяч лет — это сотня поколений. На сотни поколений никакой эволюции быть не должно, хотя она есть. Мы, например, на современные генетические исследования позволяют, многие люди делают генетические тесты, в частности, для определения своей национальности. Национальность, вернее, этничность, не такая, она имеет в себе генетическую основу. Ну, просто потому, что нации все образуются после того, как небольшая группа людей с определенным генетическими характеристиками уходит от большей общности и начинает потом жить и размножаться вот внутри этой небольшой группы. Вот. И все современные этничности, не только расы, а вот гораздо более мелкие деления, возникли в историческое время. Многие за последние там, 700-800 лет. Да? И это видно на уровне генов. Вот поэтому эволюция, безусловно, происходит. С другой стороны, если посмотреть на древних животных, или там тех же самых тигров, львов и так далее, что окружало человека большое, на большей части его истории, то они тоже никуда не эволюционировали, если так смотреть. Вернее, они эволюционировали ничуть не больше, чем люди. Вот. Поэтому нет, это просто неверно. Кроме того, так как человек в ходе своей истории постоянно подвергался воздействиям инфекционных агентов, и именно они в основном влияли на нас. Вся наша жизнь была голодание, ужасное голодание, и умирание от всяких моровых поветрий. И эти факторы, безусловно, оказали огромное влияние на нашу эволюцию, так что, например, генофонд людей, живущих в Центральной Африке или в местах, где было много малярии, очень сильно отличается от тех, которые живут в других местах. Те люди, которые получили способность переваривать лактозу, то есть молочный сахар, во взрослом состоянии, возникли как случайные ошибки, мутации, после того, как в нескольких местах одомашили скот и начали пить молоко. Потому что это был потрясающий источник белка в условиях, когда все, кто не могли потреблять молоко, потому что их от этого тошнило, они умирали в конечном счете от голода. И вот эти мутации, способность переваривать лактозу, распространились с такой ужасающей, я бы сказал, скоростью в эволюционном пространстве и времени. Это показывает, что эволюция шла и шла очень быстро и была абсолютно безжалостна. И это вопрос был последних 10 тысяч лет.
Ну вот если этот вопрос чуть по-другому поставить, мне очень близко то, что вы говорите, что не нужно в целях апологетических пытаться залезать в научные области, в которых ты ничего не понимаешь, и очень сильно упрощать, подтягивать факты под свою доктрину. Тут просто другая мысль заложена, интересная, о которой вас интересно как ученого спросить. А новые виды появляются?
Нужно определить, что такое новый вид, но вот из тех вещей, что на слуху. антибиотикоустойчивость распространилась. Бактерии — суть тоже единицы биологические. У них есть, безусловно, хорошие виды. Хороший вид для биолога — это то, что, скажем так, оставляет плодовитое потомство внутри себя, но не дает плодовитого потомства при скрещивании с другими видами. Отсюда, например, мул. Мул — не вид, он возникает в результате скрещивания лошади и осла, но он сам не плодовит, поэтому он не может размножаться, он не вид. Так вот, бактерии за последние 80-90 лет приобрели глобальную устойчивость к антибиотикам, которых раньше у них не было, в результате того, что мы поставили большой эксперимент по лечению себя антибиотиками. Как следствие, антибиотики попали в окружающую среду в безумных количествах, в которых они раньше не были. И бактерии не вымерли, они просто приспособились. И теперь те бактерии, которые никакого отношения не имеют к госпитальным инфекциям, к чему-нибудь угодно, тоже приобрели это, но на всякий случай. Вот простой пример эволюции. Есть, опять же, эволюция работает на долгих периодах времени. Наша жизнь очень коротка, чтобы ее фиксировать. Есть какие-то такие из учебников примеры, знаете, про бирмингемскую бабочку, когда в Бирмингеме все там дымило в 19 веке, то бабочек-белянки не могли прятаться на березах от этих самых всяких птичек, потому что птички их ели, потому что березы стали черные. И вот поди ж ты, вдруг возник вариант бабочки-белянки, который был скорее сероватого цвета, и он стал там наблюдаться в больших количествах, пока не прекратили использовать уголь для отопления домов. Березы опять побелели, и все вернулось обратно. То есть вот такого рода механизмы, они как бы видны. Молекулярная биология позволяет описывать, как возникают многие виды. Вот, но просто вид не возникнет сам по себе, потому что, чтобы вид возник, он должен обособиться за короткое время и начать существовать, там, меняться, выкристаллизовываться, если хотите. Да? И это вопрос поколений. Ни одного, ни двух, ни трех. Это долгий процесс. Вот мы с вами имеем науку, настоящую науку, наверное, 300 лет только. А науку, которая может смотреть за видами, саму концепцию эволюции, мы имеем 150 лет.
Сейчас, Павел, вы сказали, что в каком-то смысле мы тут возвращаемся к нашей титульной теме «Бессмертие» и зачем оно нужно, и нужно ли, и как с ним бороться. А можем ли мы сказать, что в каком-то смысле с религиозной точки зрения смерть нужна? И бессмертие — это не то, чего вообще следовало бы желать.
Да, я понимаю, что прозвучит, наверное, парадоксально, но если мы выходим за рамки утверждения, что когда-то до грехопадения существовало некое бытие, в котором смерти не было вообще, а такая богословская концепция тоже существует, но она не единственная. Вот если мы эту концепцию сразу как бы и убираем на полочку и в ту сторону не смотрим. Если мы будем смотреть только на ту жизнь, то бытие, в котором мы с вами существуем, тогда получается, что смерть не просто допустима, она абсолютно необходима. Именно как мощнейший инструмент выделывания человека в человека. Когда мы читаем Евангелие и слышим слова Христа, что если кто хочет следовать за мной, да возьмет крест свой и идет за мной, это звучит как абсолютная аксиома образа человеческой жизни. То есть жить можно только умирая. Только об смерть, постоянно соприкасаясь со смертью, впуская эту смерть в свою жизнь, взаимодействуя с нею, мы можем начать полноценно жить. Убегая от нее, игнорируя ее, вытесняя ее, мы лишаем сами себя единственного эффективного инструмента глубинного изменения нашей человеческой природы. Но, повторюсь, есть вот то, что мы положили на полочку.
Я бы сейчас, вот я как раз, наверное, вторгнусь, сказав, что не надо залезать на чужие территории, сделаю ровно это, но мне кажется, бесконечная жизнь обесмысливает жизнь как таковую, ну, потому что вот краткость момента, мгновения в сущности, позволяет там что-то сделать или не сделать, и в этом может быть смысл или хотя бы выбор. Если же у вас все это бесконечно, то это как в какой-нибудь борхесовской библиотеке, ну, просто ждешь себе и ждешь, и все равно будет. Просто нужно ждать, и смысл как таковой теряется вообще.
Да, это футбольный матч, который ничем никогда не заканчивается, да, нет смысла в игре.
Да, да, да.
Да, да, совершенно с вами согласен.
Ну вот смотрите, мы подходим к теме, мы более-менее понимаем, что телесное бессмертие и недостижимо, и, в общем-то, не то, что, наверное, чего хотелось бы желать. А вот такая категория, как душа, с одной стороны, необходимая для, казалось бы, религиозного мировоззрения, с другой стороны, ну, не вмещающаяся, не находящаяся место в естественно-научном дискурсе. Вот это так? Вы, как биолог, смотрите на человека только в его физическом составе?
Сознанием, когнитивными способностями, мыслительными способностями, работой мозга все очень непонятно. То есть есть масса людей, которые этим занимаются, нейробиология, модная наука, но по большому счету концепции того, как все это работает, кроме того, что есть там несколько миллиардов клеток в мозгу, это нейроны, то есть это такие передатчики, как транзисторы, если хотите, электрических сигналов, которые многократно соединены друг с другом, и возникает некоторая сеть. И когда мы думаем или видим какие-то объекты, воспринимаем внешние условия среды, у нас начинают бегать какие-то электрические токи определенным образом. В общем, кроме как при этом рождается мысль, понимания нет ни у кого. И я просто считаю, что это понимаемо, потому что очевидно, что мыслительные способности развиваются в эволюционном ряду от простых организмов к более сложным, как и нервная система. Но концепции нету. В этом смысле мы, например, находимся не в похожем состоянии, как было 70 лет назад с небольшим, когда наследственность была, все видели, что наследственность работает. Но концепции носителя, а им оказалась молекула ДНК, которая, будучи, вот эта статья о структуре ДНК была опубликована двумя молодыми людьми в апреле 1953 года, один из них до сих пор живет, Джим Уотсон, и она заняла ровно одну страничку. Это было прозрение именно на уровне концепции, как может происходить передача информации в поколениях на молекулярном уровне. В конце этой несчастной статьи там был один параграф, который ученые, которые изучают науку, есть такие историки науки, называют, что, утверждают, что это по-английски это understatement of the century, что это такое лицемерно самоуничижающее утверждение, лицемерно, потому что известно, что авторы статьи были совсем не скромные люди. Но, тем не менее, они в конце написали: от нашего внимания не ускользнул тот факт, что предложенная нами структура ДНК определяет, объясняет природу наследственности, но об этом мы сообщим позже. Вот. Хотя каждый, кто сапиенсис ад, каждый, кто прочитал эту статью, сразу говорил: а как же я не понимал это раньше? Там все стало на свои места. Вот, поэтому сейчас у нас такого нету. Поэтому мы не знаем, что мы изучаем, и не знаем, про что мы говорим, как вот эти три мудреца, которые слепые и слона трогают за разные части. Поэтому мы, ну, если честно, не знаем, и никто не знает, насколько я понимаю. Говорил с несколькими нейробиологами. Но, по-видимому, душа в широком смысле — это просто то, это наша картина мира, которая хранится у нас в мозгу, если мозг это каким-то образом хранит информацию о наших личностных опытах в жизни и так далее, то душа — это наш опыт, который здесь каким-то образом находится и умирает. Он может теряться. То есть человек с Альцгеймером, наверное, в значительной степени теряет части своей души, как сознание своего «я». Вот. Ну и, наверное, умирает вместе с человеком, потому что если материальный носитель этого дела, это все-таки мозг. Это не сердце, не мышцы, это вот здесь.
Отец Павел, а для вас вопрос о душе – это вопрос о чем?
Вопрос о душе – это вопрос об искре Божьей, которая человека делает человеком. И мы можем встретить очень непохожие модели описания, вообще понимания, что такое душа. Например, в греческой традиции, в арамейской традиции они будут очень сильно отличаться. Но при этом сама суть вопроса, она останется одной и той же. В человеке есть нечто, что не обусловлено исключительно его принадлежностью к животному миру, к материальному миру. А все остальное тут скорее надо развести руками и сказать: ну, а это вот как раз-таки та область неопределенного, непознанного, где работает не научное знание, а работает вера. И работает откровение. Это другой способ считывания и истолкование нашего мира, нашей жизни. И вот из этого способа выстраивается своя картина, которая, конечно, с точки зрения науки будет мифологической, но она очень многие вещи объясняет. Она говорит о том, что человек с своей смертью, он не лишается идентичности, он никуда не исчезает, а продолжает, опять-таки, в зависимости от того, в какой традиции мы смотрим, либо некое бытие на протяжении энного срока до всеобщего воскресения, либо для него лично, как это мы, например, встретим в сирийской традиции, нет этой протяженности, для него следующий момент после его смерти есть момент уже всеобщего воскресения. То есть он как бы выпадает из этого вот хронометража, да, посмертного существования души без тела. Но и тот, и другой подход при, казалось бы, нетождественности, он, в общем-то, не снимает с повестку тему, вопрос, что что-то, что мы можем называть душой или духом, да, или искрой Божией в человеке, оно все равно соприсутствует человеку всегда. И до смерти, и после смерти. Будет ли это, условно говоря, память Божья? Потому что, когда мы говорим, что у Бога все живы, это не значит, это не обязательно должно означать, что Бог обязательно сохраняет бытие человека как личности во всей полноте, условно говоря, в неком там, каком-то там четвертом измерении. И вот там, как мы часто видим на разных картинах, фильмах, вот, так скажем, некое пространство, где эти души там, полутелесные, полуматериальные, они как-то там существуют. Что такое память Божия? Конечно, мы не знаем, когда о Боге-то мы можем знать только то, что Он сам нам открыл через своих святых людей, оставил в Писании, сохранилось в предании. То есть все равно любой более или менее грамотный, адекватный богослов прекрасно понимает ограниченность наших любых представлений о Господе Боге. Мы, конечно же, не можем Бога редуцировать до тех образов, представлений и алгоритмов, которыми работает наше сознание. Да? Вот, да, другая, немножко другая картина мира.
Ну вот не нравится такая точка зрения.
Не нравится?
Нет.
Не нравится.
Почему?
Ну потому что вот это как раз, вот здесь возникает какой-то, что ли, водораздел, потому что почти что декларируется вот эта Божья искра. Я совершенно не против ее, но в том виде, если она декларируется так, то непонятна ее необходимость, вот скажем так. И мне кажется, что взгляд на вещи, который говорит о том, что мы... Да, у нас есть душа, и это все-таки... набор наших опытов. Это просто наша жизнь. Наша душа формируется нашей жизнью. Ну, это от рождения фактически. Вот. Она может, мне кажется, я раньше про это не думал, но примеры Альцгеймера или каких-то других нейродегенеративных заболеваний показывают, что она может редуцироваться, она может расти, условно говоря, душа в некотором смысле от рождения и при развитии в дальнейшем она развивается. Можно работать над собой в некотором смысле. Или жизнь тебя заставляет. И это опыты, связанные с взаимодействием с внешней средой, которые хранятся внутри, и которые и у нас, в отличие, наверное, от этих же собак или каких-то еще людей, которые тоже, конечно, животных, которые воспринимают внешние условия и хранят какие-то воспоминания. По-видимому, есть модель этого мира и способность проецировать что-то вперед. Возможно, мы не знаем, могут ли животные это делать и насколько далеко, но это у нас, по-видимому, уникальная способность. Вот. Но эти опыты личностные, они накоплены конкретным физическим телом в ходе его существования, и они материальны. Именно потому, что могут быть разрушающие процессы в мозгу, которые разрушают память, убивают душу. Можно потерять все, включая религиозное чувство, которое у вас исходно было, просто потому, что какие-то части мозга разрушились. И мне кажется, что это все-таки должно окончиться вместе с земным существованием носителя. Просто непонятно, почему оно должно... Почему, на какой...
вот.
Это, скорее, вот это проклятое, если хотите, или, наоборот, счастливое, уж не знаю, кого благодарить, способность нас осознавать себя и искать по этому смыслу приводит нас к необходимости сказать, что это не может кончиться просто так.
Вот полностью с вами согласен, как это ни странно прозвучит. Почему? Потому что мы ничего не сказали про то, что происходит дальше. А дальше христиане верят, что будет воскресение. Это воскресение телесное. Мы верим
в то, телесное.
Мы верим в то, что человек после воскресения обретает тело. Вот то самое состояние, в котором мы знаем из Евангелия Христа воскресшего, это не состояние духа бестелесного. Это один из фундаментальных столпов всего христианства. Мы верим в воскресение мертвых, которые выводят наши тела на какой-то новый уровень, новый статус. И если мы говорим, что воскресшее тело Христа, оно имеет в себе следы распятия, это действительно то самое тело, которое было прибито ко кресту и положено во гроб. С другой стороны, это тело обладает теми способностями, которыми никакое наше человеческое тело не обладает. Да? Он проходит сквозь стены, он исчезает. То есть его отношения с материальным миром, они какие-то другие, мы не понимаем, какие. И вот, собственно говоря, воскресение в теле, оно решает ту самую проблему, о которой вы говорите. Да, наше физическое тело, оно распадается. Так же, как распадается любой другой организм вследствие смерти. Но ведь оно не аннигилируется вообще.
Почему?
Ну, оно распадается на более простые структуры. Да, эти структуры распадаются на там, молекулярные, на атомы и так далее, и так далее, и так далее. Но никуда же оно не исчезает. То есть, условно говоря, составные этого тела, они все равно остаются в мире. Бытии.
Почему? Как атомы, да, как количество фиксированное, да, и они просто тасуются, как детали Лего.
Почему мы не можем допустить, что тот, кто все это задумал, не может сделать такое движение? Знаете, как есть такая детская игрушка, когда на ниточке выстраиваются разные детальки, и вот пока они лежат на полу, они представляют собой абсолютно бесформенную, так скажем, хаотическую такую вот фигуру. Но как только мы потянем за ниточку, каждая из этих деталей, она встает на свое место, и мы видим определенную фигуру. Вот у кого-то из святых отцов, насколько я помню, что-то такое подобное было, такая мысль, что по тому самому голосу Божьему, да, как и сказал Господь, да будет свет, вот по этому самому произволению божественному те составные элементы, из которых некогда составлено было человеческое тело, они могут вернуться в свое состояние, но оно будет какое-то уже другое.
Но так не получится, потому что на всех атомов не хватит. Знаете, как у Цоя было? Вот кровь, потом трава, потом земля, а потом трава.
Угу.
Вот. Атом, который был углерода, который был в какой-то курице, например, потом стал частью нашего тела, потом он никуда не делся, он потом, выйдя из нашего тела, стал частью еще какого-то организма и так далее и тому подобное. То есть мы все в некотором смысле продукты глубокого, как это, переработки и переиспользования, реюзанные. То есть то, из чего состоим мирские мы,
угу,
оно не принадлежит только нам, потому что это все уже крутилось много и много раз, собиралось в самых разных комбинациях. И если представить, что в нас есть части других людей, например, то, что в нас есть части ДНК, генетической информации наших биологических родителей, это просто факт, потому что мы, собственно, отсюда их получаем. Вот, то так не получится, потому что придется устраивать какой-то аукцион и разбирать эти атомы на всех страждущих.
Да.
Если только не считать, что если разделение там, праведных на неправедных позволит каким-то образом поделить эти атомы, то, мне кажется, не хватит просто материи. Ну, опять же, вот в таком
простом
варианте.
Да, очень интересно. Да, такой вот, я бы сказал, непреодолимый аргумент.
Здесь, ну, вот для здесь такой конфликт,
либо тогда действительно то, что вы говорите, разделение на праведных, на неправедных, кстати говоря, интересный такой поворот. А либо тогда еще, как еще вариант, что новое творение, условно говоря.
Ну, тогда нужно создавать новую материю именно потому, что это все переиспользовано.
Какая
сама идея новая информационного состава, информации, хранимой в каждом из нас, она разумна, да, ведь действительно, потому что есть генетическая информация, которая определяет каждого из нас. Мы видим, что однояйцевые близнецы похожи друг на друга, потому что не генетическая информация похожа, но с точностью до очень небольших ошибок. Вот. Мы также видим, что... Ну, и такую информацию можно восстановить. Есть там всякие разговоры про восстановление мамонта и так далее. Но технически это можно себе представить. Генетическую информацию можно восстановить. Значит, как минимум внешний вид телесный можно воспроизвести. Ну, просто потому, что однояйцевые близнецы существуют. Правда, личности однояйцевых близнецов разные. И это означает, что есть еще некий пласт над физическим телом, который все-таки приобретается за счет среды. И нужно тогда, получается. Ну, мы, по-моему, уходим от религии, тогда опять
к
механизму. То есть тогда или есть какой-то набор контактов. 10 миллиардов клеток, по-моему, такое количество говорят, или 100 миллиардов клеток в нашем мозгу, каждая из которых соединена с другими сотнями разных способов, создает огромную сеть. Ну и, наверное, можно представить себе, что все контакты, которые есть, можно там как-то зафиксировать, ну, чисто теоретически, и сказать, что душа — это и есть вот такой набор соединений. И тогда нужно еще вот это воспроизвести, и, возможно, вдруг это будет вот такой total recall, будет воспоминание обо всем просто потому, что вот с паяльником это все сделали, наконец.
А с богословской точки зрения, личность — это продукт воспитания среды, или это вот та самая искра Божия, которая показывает, что в человеке можно мыслить что-то еще, ну, связывающее его с трансцендентным, с потусторонним, с тем каким-то иным божественным миром, божественной реальностью, о которой мы, быть может, ничего не можем сказать, кроме того, что она отличается полностью от нашей.
Ну, Писание однозначно здесь свидетельствует, что человек создан по образу и подобию Божьему. Вот. Но что такое образ и подобие Божие? Понятно, это некое отражение. Отражение чего и каким образом, это, конечно, сложно в какие-то очень жесткие формулы здесь облечь. Да, у святых отцов много говорится о том, что человек по своей трехсоставности или двухсоставности, душевно-духовно-телесное или духовно-телесное существо, он отражает определенные способности Творца, и они в первую очередь связаны с такой категорией, которая, ну, едва ли редуцируема до физических процессов, это способность воли и любви. Да? Человек – существо волящее, хотящее, стремящееся к чему-то, и существо, способное любить. Любить, именно направлять эту волю на благо того, от кого, возможно, ты не получаешь какой-то выгоды, какого-то результата непосредственно лично для себя. Да? И вот христианство, оно говорит о том, что божественная любовь в первую очередь самым ярким образом запечатлена именно в Христе, Боге, который стал человеком, который захотел отдать свою жизнь для того, чтобы дать другим людям возможность жизни. Да? Вот. Все остальное, способность человека мыслить, способность как-то взаимодействовать с окружающим миром, способность вступать в контакт с Богом. Это все, конечно, важно, но оно уже является, в общем-то, производным от этого. Мы не можем себе представить любящего человека, не способного какой бы то ни было там коммуникации с предметом своей любви. Вот. Поэтому, да, мы тут несколько в параллельных находимся.
Я просто почему этот вопрос задаю? Потому что мне хотелось бы, чтобы мы еще обсудили проблему этики в научных исследованиях. Как-то интуитивно кажется понятным, что... Несмотря на то, что есть сейчас мощные движения, говорящие о том, что эксперименты над животными, следует их избегать, но все-таки как-то привычно, что от мысли экспериментов над животными мы, ну, не отшатываемся в ужасе, но это было, это происходит. А вот от мысли эксперимента над человеком мы в ужасе отшатываемся. И вы, Константин, в интервью своих говорили о проблемах там, редактирования генома, что возникает проблема этики. Если мы путем редактирования генома вот эту какую-то одну вещь в нем исправляем, можем навредить в других вещах. И, ну, быть может, если речь идет там о животном, ну навредили, поняли, пожалели собачку, кошечку, ну что делать? А если мы говорим о том, что мы навредим человеку, это совсем другие ставки, и вот этого следует избегать. Как для вас этот водораздел между человеком и животным в этическом плане проходит? Почему, грубо говоря, над животными можно, а над человеком нельзя?
Ну, с одной стороны, есть законодательство, и, условно говоря, если ты делаешь опыты над животными, ну, пройдя при этом необходимые какие-то шаги, и животное при этом умерло, то по шапке ты не получишь. Вот. Если в результате такого же рода опытов умер человек, или что-то случилось, существенный вред человеку нанесен, то ты будешь отвечать справедливо по всей строгости закона, даже если этот человек дал информированное согласие на то, чтобы над ним эти опыты произвели, просто потому что, скорее всего, большинство людей не сможет дать информированное согласие, потому что не будет обладать всей полнотой информации и не будет способен воспринять эту информацию правильным образом. Это первое. Но с другой стороны, такого рода ограничения точно совершенно не остановят никого, потому что ученых просто слишком много, и вопросы, можно же помыслить о чем-то. Ну, вот это классический случай китайца Хидзанкуя, который сделал или не сделал опыты по редактированию генома человека на уровне эмбриона, на самом деле на уровне оплодотворенной яйцеклетки, якобы для того, чтобы создать двух девочек-близнецов, которые были бы невосприимчивы к вирусу иммунодефицита, и не болели им, потому что их отец был больным. Вот. Этическая проблема здесь заключается в том, ну, кроме того, что он не получил необходимых бумаг, что он не может гарантировать, что теперешняя технология генетического редактирования под названием CRISP достаточно точная, что он внесет только желаемые изменения и не внесет каких-то других. Потому что если эти изменения будут внесены, они будут находиться в клетках тела, всех клетках тела этих будущих людей, в данном случае этих девочек, и передадутся половыми клетками этих девочек, их потомкам и так далее и тому подобное. Второе, что любое воздействие, которое делается на человека, если мы говорим о медицинском воздействии, должно исходить из пользы потенциальной. Риски должны соотноситься с пользой. Риски в данном случае мы оценить вообще не можем. А польза там совершенно не очевидна, потому что существует большое количество методов, в частности, экстракорпоральное оплодотворение, которое позволит сделать то же самое, без всех вот этих проблем. То есть это становится все-таки удовлетворением своего собственного любопытства на конкретных людях с непонятно кем потом будут ответственностью, которую непонятно кто будет нести. Это неправильно. С другой стороны, мы, очевидно, к этому придем в том или другой форме. И я думаю, мы к этому придем, когда мы созреем. Мы как человечество, когда прижмет, грубо говоря. Современная медицина очень зарегулирована. Лекарства стоят так дорого, потому что все нужно очень проверять хорошо. Если мы рассмотрим антибиотики, которые в середине 40-х годов были введены в широкую практику, по современным критериям ни один из тогдашних антибиотиков не мог быть введен в практику, потому что они приводили к тяжелым последствиям. Например, очень популярный антибиотик тогда, стрептомицин, который позволил победить в некотором смысле туберкулез, что это не значило, приводил очень многих к глухоте. До сих пор существуют люди, которые родились в 40-х годах, у которых глухота не наследственная, а вызванная тем, что их лечили от каких-то заболеваний тогдашними антибиотиками. Почему антибиотики все-таки используются? Ну, потому что привычка. Что там свыше нам дана, да, ведь вот она нам дана. Она нам оказалась дана, почему? Потому что были условия войны, было огромное количество раненых, и не было необходимости или не было возможности рассуждать об этике. Ну и понятия были немножко другие. Вот я думаю, что вопросы этики генетического редактирования человека разрешатся сами собой, потому что цивилизация, особенно цивилизация 20-21 века, вывела нас из-под действия естественного отбора. Появилось очень много людей, таких как я, которые формально слепые с точки зрения жизни в саванне. Появилось огромное количество людей, которые живут, но не должны были жить, потому что их бы убили простейшие теперь, как нам кажется, инфекционные заболевания за счет вакцинации, за счет такого. Все это, вообще говоря, на наш генотип влияет нехорошо. Это приводит к накоплению в нашей популяции тех состояний генов, которые, вообще говоря, отбором были бы отметены. в некотором смысле здесь ходят живые мертвецы, в некотором смысле. Или хотите считать просто души людей, которых быть не должно. Не должно, я говорю, вот именно с точки зрения такой простой эволюции. Это приводит к тому, что в популяции накапливается все больше и больше нежелательных вариантов генов, и когда эта ситуация достигнет порога, будет очень большая проблема с просто продолжением рода. Да? И для того, чтобы решить, когда это возникнет именно большой, станет большой проблемой, то пойдут эксперименты независимо от этики. Точно так же, как ГМО можно принимать, не принимать, можно спорить на эту тему до покраснения лица. Но пока у нас достаточно еды, это разговор ни о чем. Но когда еды станет мало, а есть мы все равно все должны для того, чтобы потом общаться с друг другом о бессмертии души, ну и для других целей, то тогда экономическая выгода введения ГМО, потому что оно позволяет получать больше еды с меньших площадей, тогда это станет определяющим фактором.
А можно я Константина спрошу в продолжение вашего слова? Вот какой вопрос. А с точки зрения эволюции, нельзя ли допустить такой сценарий, что для этого процесса будет лучше, чтобы человек просто исчез? По причине того, что в нем накопится слишком большое количество вот этих мутаций, отклонений, которые делают существование человека в среде других живых существ уже практически невозможно.
Виды смертные. Вот вся вот история жизни, так же, как государства смертные, цивилизации приходят и уходят, и виды тоже смертные. Не обязательно потому, что возник человек, который их исчезает, но в естественном... Будем считать человека немножко внешним по отношению ко всему эволюционному процессу существом, но виды, конкурируя друг с другом, всегда находится тот, кто побеждает, а проигравший исчезает. Это заложено в систему. Умирают не только люди, умирают виды. Вот. Поэтому такой сценарий исключить невозможно, особенно при катастрофическом изменении условий. Но надежда как раз в данном случае на цивилизацию, то есть, в частности, науку, то есть технологии. Вот технологии генетического редактирования, в принципе, позволяют осознать и бороться с проблемой видимого, наблюдаемого, ожидаемого и неизбежного, по-видимому, ухудшения нас с точки зрения простой эволюции, с точки зрения жизни в саванне, где мы возникли. Вот. Но мы не есть теперь просто биологический объект. Ну, всегда приводит пример Стивена Хокинга, который человек с тяжелым генетическим заболеванием известной природы и физически выглядящий, ну, крайне неказисто, но, тем не менее, по-видимому, ну, не знаю про душу, но как ум, как ученый, это очень значимый человек. Масса людей, которые оставили след в культуре и бессмертны поэтому, да? Ну, деятели различных, они с точки зрения нормы биологической, наверное, были не самые оптимальные комбинации генов. Но мы их любим не за это, мы любим их за другое. Да?
Причем-то даже, может быть, парадоксальным образом. И поэтому... Именно благодаря этому, может быть, они стали гениальными.
Может быть, да. Поэтому у меня как раз положительный взгляд на это дело. Мне кажется, что наука нам нужна, в частности, для того, чтобы решать вот все такого рода проблемы и продолжать существовать.
А вот если на это накинуть богословскую проекцию, сейчас вот приведу такой, может, даже вульгарный некий тезис, представление о том, что задумал Бог человека таким, каким задумал. Не было антибиотиков, была большая смертность. Как сказал Константин, 9/10 тех, кто сегодня живет, не жили бы сейчас просто, если бы не было достижений науки. И кто-то скажет, так это же вторжение в промысел Божий, вторжение в волю Божию. То есть мы как бы своими руками подкручиваем там, где Господь изначально не подкрутил, и, может быть, не надо подкручивать. Может быть, мы как-то лезем туда, куда не надо было лезть, как бы это странно и кощунственно не звучало.
Но подкручивали всегда. Не было в истории человечества такого периода, когда бы они ничего совсем не подкручивали.
Врачи были всегда.
Конечно, просто использовали другие технологии. Да, то же самое траволечение, те же разные дыхательные практики, упражнения, это же тоже подкручивание. Фактически вся наша жизнь тем или иным образом она состоит из этих подкручиваний. Вот. Но эти подкручивания, возможность этих подкручиваний, наверное, не просто так была заложена Богом в нашу природу.
Я думаю, она не заложена, в смысле, она заложена не конкретно в нашу природу. Я уверен, что высшие организмы, ну, млекопитающие в частности, те же кошки, вот вы говорили про кошек, они, когда они болеют, они такие ищут какие-то травки и едят их. То есть там это не является врачеванием, но, в принципе, на каком-то уровне они способны противостоять влиянию внешней среды, воспринимаемому как заболевание. Опять же, больное животное, например, прекращает есть. Больной человек, ему врач тоже предлагает не есть. Угу. Это естественная реакция, которая позволяет лучше бороться с заболеванием. Ну, хорошо, самоврачевание, но это вмешательство, то промысел вмешательство, Божий, да, потому что, ну, если уж тебя заразил какой-то микроб, ну, сиди себе тихо.
Тихо помирай.
Да, и помирай.
Да, я такую согласен, мысль встречал в беседе с вашим коллегой, ну, тоже доктором биологических наук в этом смысле коллегой, что в научном сообществе есть такое представление о роли, ну, некой случайности в эволюционном процессе в мировой истории, о неком факторе непредсказуемости. То есть если мыслительный эксперимент провести и вот эту шарманку эволюции обратно к какому-то начальному пункту отмотать и заново запустить, не факт, что все придет к тому же самому.
Она не шарманка, она казино.
Ну вот, если хорошо, если к первой ставке прийти и начать ставить, то не факт, что в итоге мы придем к тому, что сейчас есть. Вот люди с двумя руками, там, с головой, с сознанием и так далее. Все могло бы развиваться по-другому. Это, конечно, мыслительный эксперимент. Но вот, с вашей точки зрения, это так?
Да. Да, я думаю, что это так. Возникали бы похожие функции. То есть если еда есть в воздухе, в земле, на земле и под водой, то жизнь должна развиться в конечном счете так, чтобы образовались формы, которые пищу эту могли потреблять и там, и там, и там. Потому что если вы будете только сидеть в море, а на суше куча еды, а в море масса других желающих поесть, то сам эволюционный процесс, как алгоритм, в конечном счете приведет к тому, что кто-то на Землю переселится, так или иначе. Есть какие-то физические ограничения, но все-таки вся жизнь, которую мы знаем, она основана вот на этих молекулах ДНК, и там есть какой-то ряд глубинных, исходных, архитектурных ограничений, которые дают... И есть инженерные ограничения, это прямо как у инженеров, которые строят мосты или дома или прочее. Можно, например, подумать, почему у нас глаза находятся на голове, наверху у всех, а не на ногах. Ну, если глаза — это орган, который позволяет вам оценивать, что вокруг вас происходит с помощью, ну, зрения, то полезно глядеть дальше, как для того, чтобы пищу найти, так для того, чтобы пищей не стать. А не смотреть себе, например, под ноги. То есть на подошвах можно иметь глаза, чтобы знать, куда ты наступаешь, но не более того. То есть ведь такого рода ограничения есть. И в этом смысле какие-то решения были бы похожими. Крылья у бабочек, крылья у птиц, крылья у летучих мышей, и, ну, у белки-летяги нету крыльев, но есть некие такое свойство. Они выполняют похожую функцию, они в принципе похожи, они, ну, биологи говорят, аналогичные, но они не гомологичны в том смысле, что они произошли совершенно разным путем. Но решение задача лететь было найдено, и оно оказалось похожим. Поэтому что-то было бы похоже, но все было бы не так. Это был бы очень странный зоопарк.
Вот мой собеседник, который мне в свое время эту мысль предложил, он верующий церковный человек, и он сказал, что для него здесь есть пространство промысла Божьего. Угу. Это не научный тезис, это именно проекция его религиозного мировоззрения на те факты, которые он, как ученый, изучает. Вот он может их так описать для себя. А вот вас это как-то отзывается?
Да, конечно. Ведь зачем мы исключаем действие промысла Божьего из всего этого долгого, сложного, многогранной игры, даже так хочется сказать. То есть другое дело, что для верующего сознания здесь есть некий участник этого процесса, да? А для сознания нерелигиозного этого участника нет, это просто случайность. Ну, собственно говоря, и все, а суть-то от этого не меняется.
Знаете, у меня тогда, может быть, последний вопрос. Константин, вы сказали, что ну, в рамках нашей беседы, что благосклонно относитесь к богословским доктринам, идеям, потому что, ну, цитирую, вы вот в том возрасте, когда думаете о том, что будет потом и зачем все это было. А вот как вы для себя на этот вопрос отвечаете? Ну, может быть, не то, что на этот вопрос отвечаете, ответ может быть сложный или какой-то скорее интуитивный, но мне интересно спросить человека научного сознания, научного мировоззрения, который ставит себе вопрос о том, что будет потом. Вопрос не научный, а какой-то человеческий, не знаю, религиозный, философский, какой угодно. Вот как вы для себя ответ ищете и, может быть, к какому ощущению сейчас пришли?
Смотрите, это у меня идея... То есть я про это думаю, потому что я, ну, относительно поздно. То есть какие-то ранние этапы моего формирования в основном центрировались относительно на профессиональном успехе и на познании, потому что моя работа профессионально связана с познанием, ну, какой-то части бытия. Вот. И мне это крайне нравилось, это мне было крайне увлекательно. И на самом деле мой старший сын на какой-то стадии, у нас с ним были большие такие... Мои дети выросли в Америке, и они совсем по-другому смотрят на мир, чем вот смотрели мои родители или я. И они абсолютно отказались заниматься тем, чем занимаюсь я, и вообще чем-то связанным с наукой, занимаются совершенно странными, на мой взгляд, вещами. Вот. И, ну, так у моего старшего сына язык подвешен, он такой немножко демагог. Когда я пытался убедить его в необходимости заниматься, например, наукой, он меня тут же спросил, ты, говорит, самый лучший ученый в своей области? Я говорю, нет. Говорит, а что ты тогда вообще этим занимаешься? Вот. Я ему пытался рассказать, что это очень интересно и прочее. Но когда ты говоришь про то, что это очень интересно, а ему интересно что-то другое. Это ваш интерес против моего интереса. Ну, и тогда мы вообще не можем никому ничего советовать. Человек нашел свое интересное дело и занимается им, слава богу. Вот. Но я поздно нашел, ну, там, любовь большую, семейное счастье и все такое, что за этим стоит, за очень светлое и большое. И вот на этой стадии, просто потому что, опять же, уже возраст был соответствующий у нас обоих, у меня стал возникать вопрос, что будет потом, потому что иначе мне нету смысла. То есть вдруг, когда значительная часть моей жизни профессиональная стала интересной, полезной, занимательной, но не обязательно осмысленной, то есть я вдруг понял, что я с таким же успехом мог бы делать что-то другое и быть ничуть не менее счастлив. Вот. Тут уже жалко становится. Вроде времени осталось не так много. Очень много времени потеряно. И зачем же все это было? Ну, и отсюда как-то следует идея, что можно, должно же это как-то дальше продолжиться. Иначе зачем же все? То есть это такой очень персональный рай, о котором я думаю.
То есть можно ли сказать так, что вы вплотную приблизились к совершенно библейской мысли, что любовь сильнее смерти?
Ну да, потому что, ну, наверное, я пришел к мысли, что в любви может быть смысл жизни. А если это так, то тогда, конечно, хотелось бы бессмертия, потому что, ну, если вот это есть, оно такое прекрасное, и вдруг оно умирает, то как-то, ну, все внутри восстает против этого. То есть зачем? Тогда и это обессмысливается. Я уж хотел бы, чтобы в этом был бы смысл. И я вижу в этом смысл.
Прекрасно.
Мне очень нравится, что программу о... бессмертие мы завершаем словами о том, что любовь сильнее смерти.
И науки, что самое удивительное.
Аминь.